Значит, когда песенник мечет его, оно вернется и проткнет его.
Нет, тот, кто его делал, не настолько глуп. Оно ищет впереди, прямо по древку. Достаточно метнуть его в песенника, и дело сделано. Даже если бросишь легко, оно полетит как стрела. Даже если деющий начнет убегать, копье дураков его догонит, полетит следом и проткнет.
Он отпивает из кувшина, возвращает его мне. Я протираю горлышко рукавом и тоже делаю глоток. Мед теплой волной стекает в желудок и гонит оттуда мороз. «Откуда ты так хорошо знаешь, как оно действует? Воронова тень». Он хитро ухмыляется.
«Потому что я убил деющего. Хотел испытать его и при случае разрешить старую проблему».
Меня охватывает подозрение. «И как тот песенник звался? Как он выглядел?»
«Нет-нет», — отвечает он, — «это не был тот, кого ты ищешь. Это был кое-кто, кого я знаю очень давно».
Мы минуту молчим. Я пыхаю из трубочки, поглядываю на копье дураков. «И насколько близко нужно подойти?»
«Я знаю, что оно действует на песенника, которого ты можешь увидеть. Возможно, и дальше, но я не пытался. И ты наверняка не можешь метнуть его здесь и полагать, будто копье полетит на скалистые вершины. Оно должно увидеть свою цель. А может, должен и ты? Как знать? Но когда оно долетит...»
Он прикрывает глаза и с наслаждением чмокает.
«Бьет, словно таран. Пройдет сквозь любую кольчугу или броню. Втыкается...»
«Знаю». Обрываю я его почти жестко. Он не по-хорошему смеется. «Если оно настолько ценное, отчего он не забрал его назад?»
«А ты не знаешь?»
«Потому что я был деревом. Он хотел, чтобы оно убило меня, если кто-то снимет заклинание». Тот качает головой.
«Он полагал, что ты — настоящий песенник. Боялся, что ты сам снимешь чары. Поэтому послал своих людей в горы и приказал им найти дерево, чтобы забрать копье и сжечь тебя, пока ты деревянный. Тот, кто нашел бы, мог получить 5 молодых невольниц, горшок золота и неделю в садах наслаждений».
«Как это искать? Насколько бы я сумел отойти, проткнутый на вылет и превращающийся в дерево?»
«Все же ты туповат. Помнишь, где ты с ним встретился? Представляешь, где обиженная вершина?»
«Что?»
«Обиженная вершина. Голая девица, которая обиделась и плачет. Большая гора с сиськами, как ледники. Нужно быть слепым, чтобы...»
«Ну, представляю, где это. Название я не знал».
«А видел ее, когда проснулся? Ну, когда вылез из ствола?»
Две затуманенные вершины, жмущиеся друг к дружке, словно ягодицы. Рваная линия скал, затянутая голубой дымкой. Видимые вдалеке два пятна леса, взбирающегося по склонам, горящего королевскими красками осени. 73 хвойных куста, скрученные так, словно они вышли из-под рук мастера бонсай. Но ни следа от окаменевших чудес, ни следа плачущей девушки.
«Тогда откуда я там взялся?»
«Ты, несомненно, песенник, только неосознанный. А этот колышек...» — он взмахивает копьем, закатанным в керамический валик. «Отяжелевший от силы урочища. Ты умирал, хотел оттуда уйти. Вот тебя и перенесло. Не спрашивай, как. Ты исчез с моих глаз, пропал. А он знал, что ты оставался слаб и что далеко тебя не унесло. А значит, ты должен быть где-то в его горах, но не знал точно, где именно».
Я отставляю кувшин.
«Значит, оно тоже может переноситься?»
«Да не копье!» — кричит он раздраженно. «Что за козел? Не копье само по себе, а сила урочища. Сумеешь повторить это без наконечника в кишках?»
«Не знаю», — говорю я. «Ладно, что ты за него хочешь?»
«Ну, я торговец. Хочу 5 гвихтов».
«Ну нет, ты сбрендил».
«Акин платит целый горшок золота, не говоря о прочих вещах».
«Погоди-ка, копье и так было моим. Ты у меня его забрал».
«Я ведь тебе заплатил».
«Заплатил? Ты бросил мне какой-то гнилой картошкой в морду. Хочешь, я заплачу тебе так же?»
«Это был гриб из урочища, полные силы. То, что в тот момент тебе было нужно больше всего. Ты предпочел бы тогда золото? Знаешь, сколько теперь песенники платят за кусочек песни богов? За ее щепотку? Урочища пусты. Пусты!»
Я выбиваю трубку о камень. «У меня еще остались какие-то деньги в сумах. В доме. Идешь со мной или подождешь?»
«Подожду. У меня в повозке ценные вещи».
В переполненном доме непросто было найти нужную комнату. Большую, не слишком заставленную и такую, чтобы никто не использовал как спальню. Он приказал закрыть тяжелые ставни, задернул еще и шторы и пригасил огонь в очаге. На подворье собралась немалая толпа. Объявленный драк Кайнаном турнир слегка разгонял зимнюю тоску и обещал немало развлечений.
«Условия простые!» — кричал Вуко с деревянной галереи над двором. «У меня на шее амулет, камень на ремешке. Я сижу один в темной комнате, спиной к двери. У меня только деревянный меч и нож, детский. Кто хочет идти со мной в поход, должен войти сперва в сени, вооружиться такими же мечом и ножом, а потом войти в зал и отобрать у меня амулет. Все равно как. У меня 5 таких камней, и я возьму с собой 5 человек, которые сумеют отобрать эти камни. Нельзя использовать другое оружие, чем то деревянное, которое лежит в сенях. Я не хочу, чтобы с кем-то случилась беда. Теперь я туда вхожу и буду ждать. Предупреждаю, там темно. Удачи!»
Он закрыл дверь в сени, а потом вошел в комнату. Передвинул одну из лавок и поставил ее напротив входа. Попереносил железные лампы на треногах в случайные места. Низко над полом растянул веревку, разбил об пол несколько глиняных кувшинов. Кое-где привесил к стропилам звоночки, взятые с конюшни, и пустой котел, который наполнил металлическими кубками и кувшинами. Наконец отошел на другой конец комнаты, уселся на стол и положил на колени деревянный меч. Решил, что все готово, и налил себе меру пива в оловянный кубок.
«Это легко! Прежде чем вы досчитаете до 100, я выйду с амулетом!» — кричал кто-то за дверью. «Сейчас увидите! И попытайтесь сделать это быстрее, чем Гьёлхат Каменный Волк!»
«Это будет длинный день», — сказала Цифраль. «Ну и тебе стоит чуть размяться».
В абсолютной темноте комнаты осторожно скрипнула дверь. Гьёлхат и правду вышел в рекордное время. Болельщики не успели сосчитать даже до 90. Вышел без амулета, но и без деревянного оружия, держась обеими руками за темечко. Ни с кем не захотел разговаривать, пока не лег на лавку, свернувшись в клубок, и только тогда слабым голосом попросил, чтобы ему принесли снег. Смеркалось, когда драк Кайнен снова вышел на галерею. Чуть прихрамывая, с подбитым глазом, шишкой на лбу и содранными, окровавленными костяшками на обеих руках.
«У меня было 5 амулетов», — крикнул он. «Все 5 у меня отобрали. Поздравляю победителей. Прошу прощения, но увидимся на завтраке. Мне нужно сходить в баню, а потом лечь. Плохо себя чувствую, как бы чего не повредил. И я немного устал».
Толпа искалеченных, избитых людей, прикладывающих к лицам горсти краснеющего снега, а то и перевязанные тряпками, выслушала его молча и разошлась. В тот вечер рано легли все. «Грюнельди», — говорю я при виде камня, ложащегося перед моей тарелкой, и непроизвольно щупаю опухшую щеку. «Я тебя сразу узнал». Грюнельди со стоном всовывается за лавку и отчаянно осматривается в поисках чего-то мягкого, что не нужно слишком сильно кусать. «Творога?» Он горячо меня благодарит, крошит творог в миску и заливает пивом. «Грунф, ну ты ужасно шумел, но тебе все равно удалось». «Я специально», — отвечает он. «Хотел погреметь тем железом, чтобы ты не услышал, как я иду».